Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Лев Семенов. Говорим о молодежи в церкви. Но я вот, Володин вопрос, который он задал в предыдущей части программы, немножечко поняла в том смысле, что тебе кажется, что вот в отношениях между церковью и молодежью все-таки больше чисто педагогики, чем именно какого-то духовного, пасторского,
да.
И, ну, не знаю, там, если можно так сказать, православной мистики.
Да, что потому что все равно так или иначе, но вот это вот важная тоже проблема, она теоретическая, сейчас не будем в нее углубляться, что важнее там сегодня, социальная роль, вообще некая социализация, в которой отчаянно нуждается как раз подросток и молодежь, либо вот это вот внутреннее, молитвенное, и там социальное это все там третье производное, что называется, от нее. А подросток, молодой человек, он вот все равно, он должен социализироваться, он должен делать что-нибудь. Понимаете, вот ему через действие хочется чего-то такое. Вот ты спросила, что делать с подростком? Это важный действительно вопрос, а там от любой матери, от любой семьи. Вот с детства мы его в храм водили, потом наступает момент, хоп, нет. Потому что ему, может быть, кажется, ну вот он же не делает. У него вот энергии, он хочет чего-то действительно сделать.
Но это что-то, что ему уже готовое предложено, а он хочет чего-то собственного.
Ну а что, своего? Собственно? Вот по воскресеньям пришел в церковь, да, помолился. Внешнего действия нет, а у него жажда вот этого как раз внешнего действия. Прежде больше, чем жажда внутреннего на известном этапе.
Но потом далеко, вот, к сожалению, я вас слушаю, тоже испытываю некую печаль от того, что я, например, своего ребенка никак не могу в алтарники отправить, потому что мы не ходим в один и тот же приход каждое воскресенье. Если мы в городе, то мы в одном храме, если мы на даче, то в другом. И, ну вот не могу я обеспечить ему вот такое вот совсем стабильное существование у одного и того же алтаря. Хотя, мне кажется, вот это то самое действие, о котором ты говоришь, но оно доступно очень небольшому все-таки количеству детей. А в большинстве своем дети действительно ходят с родителями и чаще играют там в храме, чем реально понимают, что происходит там. Не особо вслушиваются, шалят. А потом они вырастают, как бы тоже говорят, вот родители своим примером. Родители ходят, молятся при них там и причащают их, и все. А потом все равно ребенок взрослеет, и какая бы набожная ни была мать, как бы отец ни ходил часто в церковь и не блюл посты, подросток говорит, сами ходите в свою церковь, я пошел.
У моих приятелей это был просто страшный взрыв. Вот, правда, очень православная семья. Я всегда на них смотрел, как на образец такой. И дивный мальчик. Дивный мальчик был до 14 лет. Потом вот просто снесло.
Вы знаете,
и он более-менее, простите, я закончил, утихомирился к 25. А вот 9 лет это была трагедия в доме, потому что, ну, мало того, что там вот социальные, ну, там бытовые какие-то проблемы, но более всего их, конечно, угнетало то, что он вышел из церкви, чуть ли не хлопнул двери.
Мне видятся два внешне противоположных подхода, когда можно сказать и да, и нет. С одной стороны, мы не можем отрицать того, что можно назвать кризисом подросткового, старшего, юношеского возраста. И ведь из истории церкви, из биографии выдающихся некоторых ее представителей, или священнослужителей, или богословов известных, церковных историков, ярких таких личностей, оставивших след в истории русской культуры, нам известно, что имел место подобный кризис. Как раз вот вы назвали 14 лет, 16 можно добавить, когда человек в силу целого ряда, так сказать, процессов душевных и не только...
Физиологических.
Да, что-то вот новую какую-то реальность ощущает и соприкасается с ней. Но если заложена была база в предшествующий период, пример как раз вот названных мною деятелей красноречиво свидетельствует о том, что потом они возвращаются на круги своя. И очень плодотворно и плодовито во всех отношениях, как церковные деятели. А для того, чтобы по возможности преодолеть этот возрастной кризис, мне кажется, здесь два начала. Но это в идеале. Мы знаем, насколько труднодостижим идеал. С одной стороны, это все-таки атмосфера семьи. Потому что как бы это сказать поделикатнее, чтобы никого не обидеть? Я имею в виду не из присутствующих в студии, а из наших уважаемых слушателей. Но, к сожалению, происходит так, что даже такая искренняя, убежденная вера и какое-то строгое следование принципам жизни в вере со стороны родителей иногда в глазах детей оборачивается, ну, немножечко диктатом, немножко нажимом, немножко каким-то жестким требованием. Здесь бы, может быть, немножко добавить душевного тепла.
Любви.
Любви. И не призыва делать так-то и так-то, а собственным примером показывать, какая это радость, какое это счастье молитвенного богообщения на утреннем или вечернем правиле келейном, какая это радость прийти помолиться в церкви и тоже при случае не побеседовать с подружкой своего возраста, другой мамой там какой-то, тоже пример, только уже негативный, а чувствовать себя пребывающей в доме Господа нашего. Это родители. Но не будем забывать о том, о чем мы все время на огласительных беседах, при приготовлении к крещению стараемся говорить, но не всегда удается это обеспечить, роль крестных родителей. Потому что ведь мы понимаем, что не меньшая, а даже большая ответственность перед Богом за судьбу того, кого, в крещении кого они участвовали, лежит на них. К сожалению, сегодня, мне кажется, этот институт даже слабее, чем институт родительского, так сказать, духовного кормления. Потому что это нечто формальное. Для многих, увы, случается, оказывается формальным. И даже 2-3 беседы перед крещением, которые в практике храма, даже если они очень основательные, углубленные, они не гарантируют того, что пройдет месяц-другой, и крестный отец или крестная мама забудут о своем крестнике и в лучшем случае раз в году будут посылать ему открытки или в гости к его папе-маме приходить, чтобы попить с ними чайку, поделиться новостями. А заботиться о возрастании духовном своего крестника, своей крестницы, это не всегда, к сожалению, получается. Мне кажется, если совпадут вот все эти начала, добрый пример и внимание, основанное на любви родителей и крестных родителей, то кризис подросткового возраста или пройдет легче, или его вообще не будет. Но в любом случае, если даже брать самые негативные примеры, неоспоримым остается то, что человек, который получил вот эту, этот фундамент в детстве, у него гораздо больше шансов вернуться, вновь оказаться на спасительном пути, чем у человека, который с этим
которого зерен вообще не досталось. Да, ни в какую почву ничего не бросили. А скажите, я прошу прощения, вот среди ваших студентов вот, есть хулиганы бывшие? Или там все такие вот пай-мальчики, пай-девочки, вот они так росли, и благостно теперь еще студенты Свято-Тихоновского университета.
Нет, вы знаете, не только не пай-мальчики, но иногда вот мне в течение нескольких лет довелось быть духовником одного из факультетов наших. Так не только не пай-мальчики, но и не пай-девочки иногда, и в взаимоотношениях каких-то там в общежитии, в каких-то ссорах или в каком-то своеволе или нарушении внутреннего распорядка, иногда приходилось такие очень основательные вести беседы и каким-то образом пытаться привести к нормальному состоянию человека. Так что, разумеется, нет. Разумеется, нет. Так же, как мы знаем, с вами в церкви может быть и вчерашний разбойник, так, я думаю, здесь не идеально, не такие вот, ну, доморощенные паиньки, что ли, только приходят к нам. Нормальные, живые юноши и девушки.
Я хотела вернуться вот все-таки к теме того, что молодой человек может для себя в церкви найти, потому что мы говорили о том, что юности свойственна жажда ярких впечатлений, если человек не слишком глубоко погружен в тему православия, и родители его там ходят в храм на Пасху и Рождество, но так особо не воцерковляют ребенка, то все-таки, наверное, вот в своих духовных метаниях, мне кажется, современный молодой человек в последнюю очередь для себя выбирает православие, поскольку это очень со стороны, опять же, такая достаточно строгая, что ли, система, да, столько ограничений, посты, с девушками не целуйся, там, я не знаю, в шортах в храм не заходи, выпить нельзя, там, хохотать громко, не... ну и так далее, да, масса всяких вариантов. И молодой человек скорее выберет какую-нибудь йогу или какого-нибудь Ошо, или там, не дай бог, Кастанеду какого-нибудь будет читать. И будет мучиться, там... не находить ответы на вопросы, но тем не менее, что... И опять же, вот эти все яркие события, как вы говорите, миссионерские поездки, лагеря, это все-таки какие-то разовые опции в жизни молодого человека, а в базе своей все равно литургия, молитвенное правило, ну и какие-то ограничения. Получается, что молодому человеку это, ну, даже как-то органически не свойственно вот взять и прийти в православную церковь, потому что весь его этот фонтан придется заткнуть.
Я бы свой ответ, Таня, начал с частности. Не является, на мой взгляд, таким вот разовым, как прозвучало, от литургии к литургии, или там даже раз в году лагерь летом. Дело в том, что если есть активная, многосторонняя приходская жизнь, то человеку поспать времени толком не останется. Настолько будет возможностей для интересных дел, для интересных встреч, для благотворительных каких-то акций и прочее, прочее. И у меня масса примеров вот этого. Даже вплоть до того, что как я вот своих студентов привлекал на какие-то вещи, которые проходят и в дни славянской культуры и письменности, и когда там детские коллективы выступают, и когда там в детский дом, дом-интернат или дом престарелых можно поехать с концертом. Я еще добавлю, в нашем университете несколько лет функционирует казенное слово, действует так помягче немножко, замечательный студенческий театр, настоящий, со сценой,
с
кулисами, да, с костюмами, с постановками замечательными. И вот эти спектакли тоже выездные, можно показывать. Одним словом, а еще надо учиться, экзамены сдавать, готовиться к ним, лекции записывать. Одним словом, если человек в это однажды погрузился, он может с головой в это уйти, и ни о какой разовости от случая к случаю речи не будет. А это частность. А более общее я бы ответил очень кратко. Юности свойственен максимализм. Это никто не будет отрицать. И поэтому можно предложить каждому юноше, каждой девушке самое крайнее, самое запредельное в плане удовлетворения вот этого максимализма прикосновение к абсолюту, к высшему началу, к высшему смыслу бытия, к коренным онтологическим проблемам мироздания, личной жизни, своей судьбы земной и посмертной. Цели, для чего человек находится на земле и как он проживет эту жизнь. То есть это настолько можно, простите, такой корявый неологизм, замаксималить, заабсолютизировать как какую-то программу жизненную, что всей жизни не хватит человеку ее воплощать. Все упирается в то, как это преподнести.
Опять все упирается в педагогику, потому что, вот понимаете, хорошо, если человек попадает в руки такого священника, как вы. У вас богатый опыт общения с молодежью, и до Свято-Тихоновского университета вы преподавали в светском учебном заведении, поэтому все-таки вы с молодежью умеете общаться, вы понимаете, что ему надо, этому молодому человеку, знаете, как ему это дать. Но в большинстве своем все-таки молодежь приходит в храм, видит, опять же, какую-нибудь хмурую бабушку в свечной лавке, озабоченного чем-нибудь, какими-то своими там требами священника, который пробежал мимо, еще кто-нибудь там шикнет на него. И, в общем, куда как интереснее у кришнаитов, например. Там песни поют, хвостики на затылке отращивают, и чего-то там еще, да? И, ну, мне просто вот реально обидно, потому что я вижу, как массово молодые люди современные уходят в какие-то вот... ну, я это называю, в йогу, да, но...
Ну, или вот...
В какие-то иные учения, которые гораздо более прикладные, что ли, да.
Ты вот
сложился в позу лотоса, помедитировал, и вот уже смысл жизни тебя почти открыл.
Тебя в восток несет, а я все время вспоминаю вот это, ну, сейчас, можно говорить, нашествие разнообразных, как бы, церковных организаций, и там, значит, уже большой зал, и подняли руки, и там и раскачиваются, и поют, и вот еще за счет, в общем, просчитанных приемов психологических вовлекается это. И человек туда попадает,
да,
особенно молодой.
Да, это то, что вы обозначили, так называемые неопятидесятники,
да,
вот, не имеющие связи с пятидесятниками, да, классическими, вот, хотя это тоже
я
секта.
Я к тому, что, да, что есть внешние приемы, есть психологические,
безусловно,
формулы.
И они широчайшим, да, образом используются всеми тоталитарными сектами.
Вот то-то и оно. А тогда... Ну, и молодой человек перед выбором либо вот действительно сесть в позу лотоса и уйти в себя, либо вот слиться в этой толпе, когда уже все сознание растворяется, либо прийти в церковь, которая говорит ему, что есть Бог, что есть любовь, что вот этого всего такого внешнего и привлекательного мы тебе не предложим, мы предложим тебе жизнь вечную. Но для этого надо созреть, а пока он еще не созрел, и вот его действительно, Таня права, мотает туда-сюда.
Ну, не, ну и гораздо проще попасть как раз в какие-то системы, где тебе предлагают совершенно конкретные вещи. Простите, съешь кактус, увидишь духа, который тебе расскажет, куда тебе дальше двигаться, и двигайся дальше. И ты уже на другой ступени существования своего, ты уже ближе к совершенству, потому что ты кактус этот съел, а все не съели, понимаете? Угу. Ну, это буквально... Ну,
собери,
то есть я сама 18
собери
лет
пятерку, тебе повесят
читала.
Звезду на грудь какую-нибудь, да, и ты станешь уже там кем-то.
Вы подметили сейчас очень характерную черту, свой ну и всем тоталитарным сектам, когда адептам, последователям внедряется сознание превосходства над всеми остальными, исключительности. Вот только нам дана эта истина,
тайна,
а все остальные, они непосвященные, и на них вообще можно с ними не считаться, и на них так презрительно
посматривать. Ну, а вы говорите абсолютно, вы знаете, представьте, как это прикольно. Ты в 16 лет уже прикоснулся к какой-то тайне, и ты исключительный, уникальный.
Но я опять возвращаюсь к абсолюту. Нет большей тайны, нет большего величия, нет большей истины, чем истинное христианство. Другое дело, опять то, что вы и Таня сказали, кто это преподносит, как это преподносит, в какой атмосфере, вот как Володя не один раз подчеркнул, все, вся жизнь в вере, она должна быть основана на главной заповеди Христа – любить Бога и любить ближнего. И мы никуда не уйдем от того, что гораздо чаще православный люд научился любить Бога, чем любить ближнего. Вот это главная проблема. И упомянутые вами нахмуренные старушки в храме, их там не в меру озабоченные какими-то текущими делами священнослужитель. Все это от недостатка любви. Если такое происходит, а происходит часто, не будем скрывать, увы. Поэтому, если мы, во-первых, по всем направлениям, перечисленные, не перечисленные направления миссионерской деятельности каждого отдельного православного человека и духовенства объединим, и если мы вот этот самый градус любви, градус теплого человеческого отношения умножим, результаты не заставят себя ждать. Это совершенно очевидно. Ведь все строится на индивидуальном общении, на индивидуальном примере. Вот если вам хорошо рядом с человеком, вы можете говорить с ним о Боге, об искусстве, о каких-нибудь загадках науки, и вам с ним приятно, вам с ним интересно, вам не хочется прерывать беседу, вы не замечаете, как летит время. И вот так должно быть в настоящей церковной жизни. Но будем стремиться, да, к идеалу.
Светлый вечер на радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». С нами руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского университета протоиерей Лев Семенов. Мы с вами говорили о любви к ближнему и к Богу. И вот мне вообще все время кажется, вы говорите, что Бога вот просто полюбить, а ближнего сложнее. Мне кажется, наоборот. Но еще сложнее полюбить себя. И вот у подростков одна из самых, то, что я помню о себе, одна из самых мучительных ситуаций и проблем в жизни – это то, что ты ненавидишь себя, ты ненавидишь свою фигуру, свои волосы, свои прыщи, ты не понимаешь, куда тебе себя деть, тебе кажется, что у всех что-то происходит, а ты просто вот, а тебе хочется умереть, и чтобы все на твоих похоронах поплакали, а ты посмотрел на них из-за угла и посмеялся, да? И как в таком состоянии еще и думать о любви к ближнему и к Богу, когда тебя самого так колбасит?
Ну, то, что вы описали, психологи называют термином дисморфофобия, когда не устраивает свой внешний вид, форма носа, разрез глаз и прочее, прочее, прочее.
Я не знаю подростка, который бы этим не страдал.
В большей или меньшей мере. Пожалуй, да. Я не проводил социологических опросов на эту тему.
Но здесь настрой, из опыта общения, и мы все втроем должны себе признаться, это было.
Да, что во всяком случае это очень близко к истине, безусловно. Но и здесь вопрос в чем? Ведь в любом разочаровании, в том числе и в разочаровании в самом себе, временном, но очень тяжком на тот период, когда оно переживается, необходима опора, необходима точка опоры. В себе она может быть только в сердце, в котором поселилась вера, в котором она присутствует. Потому что в родителях, там, в друзьях не всегда найдется вот эта поддержка. И в этом смысле разумно организованная поначалу как раз родителями, духовными наставниками жизнь в вере, она дает эту опору, дает этот внутренний стержень. Я вчера посмотрел, мне рекомендовали очень интересный один фильм «Духовник» в интернете. И там один эпизод только упомяну. В одном из монастырей с юных лет оказался монах, который несколько раз вот в плане интервью рассказывал, очень ярко и интересно, который страдал какой-то болезнью, он практически был обездвижен. И вот он так полулежал на высоких подушках, у него едва двигалась рука. Сколько было света, сколько было радости внутренней, веры в этом человеке. Вот это пример того, что даже крайнее состояние, когда человек обездвижен, когда он лишен не то что каких-то радостей жизни, а просто возможности выйти и посмотреть на мир, и только в кресле-каталке его на службу вывозят. Пример того, что означает вот этот внутренний стержень. А он в самых экстремальных случаях, поверх, так сказать, всего, возникает только на основе веры. И вот как ее воспитать, привить, пестовать бережно, ненавязчиво, неназойливо – это вот задача всех, кто имеет дело с молодежью.
Я прошу прощения, еще один аспект, вот как раз связанный, я продолжаю эту мысль, с потребностью молодого человека вот действовать как-то. Это же не только секты, это могут быть, ну, те люди, которые себя там называют уже там православные активисты, там крайние какие-то правые или крайне левые, которые тоже есть все равно в православии. И они оказываются привлекательные, потому что, ну вот чего лучше-то? Вот либо пойти в церковь на службу, либо пойти там улюлюкать, гонять, не знаю, кого-нибудь гонять. Всегда можно найти, кого гонять.
Вы знаете, в определенном возрасте, еще незрелом возрасте, сам по себе радикализм в любых формах может показаться на какое-то время привлекательным. В этом объяснение вот того феномена, о котором вы сейчас говорите, Владимир. Мне кажется, что, с одной стороны, нужно учить следовать царским путем, срединным путем, оберегая от крайностей, потому что любые крайности чреваты самыми нежелательными последствиями. С другой стороны, преодолевать вот эти нежелательные крайности – если угодно, пестованием как раз предельной крайности, предельного радикализма, но в следовании вот этому самому царскому пути. формировать непреклонность. То есть, это тоже из разряда ценностей.
Да, если молодой человек хочет, вот он там, вот я такой православный, вот тогда не гонять кого-нибудь, а там не знаю, что аскеза, вот в этом смысле.
Безусловно. Вы знаете, в школьные времена был такой прием, на что-нибудь не очень хорошее подбить, как говорится, на слабо. А вот слабо тебе вот что-то такое. А человек должен сам себе внутренне, не афишируя это, все время себя вот на слабо проверять. Молодой человек, подросток. Да, вот это кому-то из моих друзей покажется непрестижным. Вот это покажется непривлекательным. Вот это покажется некрутым. А я знаю, что это единственное верное, правильное. И у меня хватит силы воли, у меня хватит терпения. И в этом смысле я самый крутой, что я буду идти так, как я считаю.
А если ребенок умный, вроде моего десятилеточки, и на слабо вообще не ведется? И когда ты ему говоришь, ну как же так, ты же можешь вот там, а мы все, ну и что, и не хочу.
А тогда в каком-то смысле еще проще, еще легче. Почему? Потому что для такого не по возрасту зрелого, самостоятельного юноши, скажем, десятилетнего.
Вообще не самостоятельного, но
да, да, но претендующего умного, да, на свою точку зрения, как раз попытка направить, сформировать эту точку зрения, чтобы она была той, которая нужна, и он бы вот ей следовал. Ему не надо было бы себя ни в чем убеждать, это был бы добрый выбор. А вот чуточку так деликатно подтолкнуть к этому выбору, показать привлекательность той или иной позиции жизненной, ну, это уже вопрос искусства старшего.
И давайте еще вот вопрос, который, наверное, надо было задавать в начале, но, может быть, к финалу тоже он хорош. Мы все время говорим там, вот в этой программе церковь и молодежь, там родители, там, священники и молодежь. Это какие-то специфические формы общения, это специфическая работа, это какой-то вот отдельный такой сегмент церкви, он направлен... Вот мы работаем с молодежью, там, постоянно, как КПСС практически, о работе с молодежью.
Ну, и есть молодежный отдел в патриархии,
конечно. Ну, вот да. Или это все-таки некая такая общая жизнь церкви, в которую, центры, не знаю, стремительными силами забираются еще и молодые люди, и не надо, не надо дробить, не надо выделять.
Безусловно. И здесь я сторонник к интеграции, и не то, что сторонник, она просто существует. Конкретным примером попытаюсь это показать. Как раз сегодня, в воскресенье, мне была оказана честь приветствовать от церкви ежегодный форум общероссийского общественного движения «Одаренные дети. Будущее России». Этот форум состоялся уже в 18-й раз. И я, благодаря председателю Центрального совета этого форума, профессору, академику Неониле Федоровне Апатенко, вошел сейчас и в Центральный совет и получил приглашение стать членом жюри одного из 21 конкурсов, которые на протяжении 18 лет проводятся. Это и конкурсы юных журналистов, и юных историков, и мастер-классы по владению будущей профессией. Формально это общероссийское общественное движение не является православным по названию. Но, как видите, участие в церкви в нем предусмотрено. Это очень отрадно. И мы уже сейчас думаем о том, как год спустя состоится 19-й этот форум. И какое огромное количество детей будет привлечено через эти конкурсы в общероссийском масштабе. Мне кажется, это вот один из тысяч примеров такого солидарного соработничества.
Да, но я тогда еще тоже дополню, потому что я знаю, что при патриархии существует отдел по работе с молодежью, но я ни разу, честно говоря, не видела каких-то конкретных таких вот реализованных интересных ну, акций или мероприятий с их стороны. Может быть, я где-то не там ищу. Я знаю, что вот при Донском монастыре существует молодежный клуб, куда приглашают для беседы интересных людей. Вот вы говорите, что у вас целых три интересных клуба при университете. Но по большей части это все-таки какие-то ваши частные инициативы. А вот так вот, чтобы церковь действительно там специальным отделом учреждала хотя бы какой-то там свой форум или свой фестиваль молодежный, или вела какие-то действительно постоянные общения, встречи, там, я не знаю, мероприятия, ну, я такого не слышала.
Я могу дополнить ваш перечень примером того, что очень много лет уже проходят всероссийские олимпиады и по основам православной культуры, и по другим направлениям.
Но кто это
которые
организует?
Заканчиваются в зале церковных соборов, когда святейший патриарх вручает награды, очень торжественное честное, когда сотни тысяч детей, может быть, даже миллионы, я просто сейчас статистику не поднимал, во всех регионах России участвуют. Это три уровня, региональный, затем вот до общероссийского. Это еще один пример. И важно, что хотя замечательно, что есть молодежный отдел специальный и молодежная комиссия при вот епархии города Москвы, и они лучше бы, чем я, непосредственно не работающий в структуре этого отдела, этой комиссии человек, могли бы рассказать о том, что они делают, но я хочу привести примеры, что и Свято-Тихоновский университет, или вот тот форум «Одаренные дети. Будущее России», который сегодня состоялся, и на который я пошел не по линии молодежного отдела, а по поручению синодального отдела по взаимоотношению церкви и общества. Это пример того, что церковь монолитна, и какие бы у нее ни были структуры, каждая из них в своем делании соприкасается с молодежью. Это замечательно, чем если были бы такие жесткие межведомственные барьеры. Возьмемся за руки, друзья, и по этой песне всеми отделами будем общее дело делать.
Спасибо огромное. Сегодня о молодежи в церкви говорили с руководителем Духовно-просветительского центра православного Свято-Тихоновского университета протоиереем Львом Семеновым.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».